Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 11 октября, 13 часов. В Москве как-то неожиданно солнце. Вот. Передел продолжает свое вещание с 93-го года. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкин. И сегодня мы поговорим, скажем так, о такой итогах веры, как автор послания к евреям 12 главы показывает нам. Это вера, которая позволяет нам не изнемочь душой и потерять присутствие духа, или, можно сказать, по-другому, которая преодолевает любое греховное состояние. Это такой вот у нас эликсир, да, мощнейший. И мы будем читать 12 главу, давайте ее прочитаем. И затем начнем размышления, потому что будем отталкиваться от текста. Все-таки текст – это наша основная такая, основной источник всей вот этой мудрости и достоверности, особенно в наши дни, как никогда пренебрегают текстом. Текст, в общем-то, используется как трамплин для потока сознания проповедников. Ну, поэтому мне вот нравится очень, ну, не то, что нравится, я считаю, что это самый адекватный способ донесения такой важной информации, как использование смысловых блоков текста. И мы посмотрим на первые три стиха и вспомним, в чем вообще уникальность послание к евреям, которое обращается к домашней церкви, которая переживает очень тяжелое время несправедливых гонений. Первую волну несправедливых гонений они прошли, и вот приходит вторая волна гонений, но сил уже нету. И автор прибегает к такому очень интересному приему, который, в общем-то, в античной культуре был всем понятен, в римской культуре, стоики тех дней много писали о том же самом. Он начинает разговор о том, в 12 главе, в первом стихе, что и так нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети. И будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса, потому что от начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор или посрамление, и сейчас сидит одесную или по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие духа. Вот такое вступление делает автор послания к евреям. Но на самом деле это такое заключение огромного блока с 10 главы, с 19 стиха. И что здесь важно? Автор сначала рассказывает определенную богословскую реальность или подлинную реальность небесной литургии или богослужения, превосходство Христа. И затем он начинает говорить, все-таки это пасторское послание, не просто какое-то теоретическое, эзотерическое, чтобы нам там легче чувствовалось. Вот. Вообще Писание всегда имеет прикладную часть. Если вы ходили там, в библейский институт или в библейскую школу, наверняка вас этому учили, что то, что мы понимаем о Боге и о том, что Бог о нас говорит, должно иметь практическое значение. Обычно там используется послание к Ефесянам для этого, потому что первые три главы они описывают наше положение в Иисусе Христе и те дары и ту благодать, которую мы получили через его подвиг. А с 4 главы начинается прикладная часть, как всем этим жить. И вот автор послания к евреям, он преследует точно такую же, ну, технологию, если так можно сказать. Он говорит сначала о чем-то с точки зрения высшей реальности, подлинной реальности, и затем говорит, как этим жить. Потому что, ну, понимаете, вот, ну, сегодня в соцсетях очень много лозунгов. Там «Бог самый лучший», там «Бог сильнее всего», «Уповай на Бога и будешь спокоен». Но если просто это читать или повторять, это не поможет. Точно так же, как я могу там повторять, я там крутой человек, я там крутой человек. Но если я не понимаю, как этим жить, ну, мне будет очень сложно, в общем-то, с этим жить. И достояние, наверное, или уникальность материалов послания к евреям заключается в том, что здесь мы видим, как ни в каком другом послании Нового Завета, Иисуса Христа как первосвященника. Первосвященника, который становится источником нашей веры, который становится завершением или полнотой нашей веры, который показывает нам полноту этой веры. Но мы немножко позже об этом поговорим. Но вот тут встает во главу угла именно вот этот вот вопрос, как мы в прошлый раз говорили, что реальность или истина – это не что-то такое, что можно теоретически знать. В ней мы либо пребываем, либо не пребываем. Ну, то есть я, например, либо умею готовить, либо не умею готовить. Тот факт, что я знаю что-то о готовке, но готовить не умею, ну, скажем так, это прекрасно, но мне это в моей обычной жизни не помогает. И вот, к сожалению, христианство как-то вот превращается в какие-то, знаете, такие вот прекрасные лозунги, которые не всегда имеют продолжение в нашей жизни. И мне кажется, что по этой большой причине свидетельство церкви теряет свою правдоподобность. И вот автор говорит, что самое важное, что дает нам стойкость, это Христос. Точнее, даже Иисус, как он здесь говорит. Потому что святые и праведники, и замечательные Божьи люди 11 главы – это все-таки люди, которые жили в другой богословской парадигме или в других отношениях с Богом. Они жили в Ветхом Завете, они исполняли заповеди, они направляли свое сердце к Богу, на них Святой Дух сходил и уходил. Вот, по большей части, мы же с вами живем в другую эпоху, когда взаимоотношения человека и Бога расширились. В этом, в общем-то, предмет уникальности этого послания, который вводит Иисуса Христа. Бога, который стал человеком, который стал нашим личным спасителем и первосвященником нашей веры. И мы уже живем не своими силами, не только полагаясь на свое какое-то рвение, на свою любовь, мы можем полагаться на ту жизнь вечную, которая есть в нашем сердце и которая, ну, как-то активируется, становится для нас доступной в момент встречи, встречи с личностью. Потому что послушаешь вот так вот христиан вокруг, и такое ощущение, что мы верим не в Бога, а в какие-то золотые правила. Ну и, в общем-то, очень часто, когда проповедуют церкви, проповедуют вот это следование правилам, соблюдение какого-то завета, там, закона. Наверное, отчасти это замечательно, но если нету отношений, если нету обратной связи сверху, это все очень проблематично. И тут хочется процитировать протоиерея Александра Шмемана. Я уже много раз говорил о том, что для меня это такой большой ориентир. И вот он говорит такие слова в своей статье о вере. У него есть прекрасная статья о вере, которая начинается вот с этих слов. «Жаждет душа моя Бога живого, жаждет не внешнего смысла, не анализа, не определений, а встречи с живой реальностью». И поэтому в сущности вся антирелигиозная пропаганда есть не только страшная ложь, но и пустая трата времени. Эта пропаганда всегда говорит не то и не о том. она никогда не сможет ничего сказать о Троице Рублева или о небесном лике Владимирской Божьей Матери. А главное, она не может утолить жажды, которую знает каждый человек. Жажды такого знания, такого общения, такой встречи, про которые так просто и хорошо рассказано в Евангелии. Когда ученики после долгого восхождения на гору Фавор увидели Христа преображенным и светлым, одних из них сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть». В Евангелии от Матфея, 17 глава, 4 стих. И этот религиозный опыт, и против него бессильно все. И вот если суммировать все, что показывает нам 11 глава послания к евреям, да, это вот такой глубокий опыт личного соприкосновения с Богом или вот слышание его слов лицом к лицу, да, или понимание какого-то такого вот призыва, то в свете вот этих новых отношений, новых условий, те трудности, которые нужно преодолеть, тот вызов, с которым нужно жить, он становится, ну, в общем-то, неактуальным. И вот это удивительная, конечно, штука, которая показывает нам послание к евреям, и которая, мне кажется, так важна сегодня, потому что очень много верующих, они живут в каком-то вот, ну, знаете, Ветхом Завете, если так можно сказать. Потому что они соблюдают какие-то правила, пытаются как-то понять формулы какие-то, которые дадут успех и безопасность. Но, как говорил Христос фарисеям, вы исследуете Писание, хотите иметь жизнь вечную, но не хотите приходить ко мне. И вот 12 глава, она ставит нас перед вот этой реальностью. Либо общение со Христом и контакт со Христом, он реальный, и тогда это та правда, которая может влиять на нашу жизнь, либо это лозунги, моральные правила, какие-то определения, да, какие-то философствования, но не подлинная жизнь. И в этом и секрет, что само послание начинается, да, вот с превосходного Христа в первой главе. То Бог, многократно, многообразно говоривший отцам издревле в пророках, в последнее время сие говорил нам Сыне Своем, через Которого и веки сотворил. Вот. И там идет речь о превосходстве Христа, что Он воплотил в Себя все, что говорили разнообразными способами, по-разному, разными словами, разными жизнями, да, вот святые Ветхого Завета. Это вот в этом, наверное, кульминационный такой момент 11 главы. И автор говорит несправедливо страдающей церкви, которая начинает смущение, отчаяние, которые хотят вернуться в иудейство, он объясняет с точки зрения Ветхого Завета красоту и превосходство подвига, который совершил Христос, ту жертву, которую Он принес, ту победу, которую Он одержал, то служение первосвященника в небесном храме, который Христос несет за каждого из нас, и то личное общение, которое стало возможным благодаря этому подвигу и которое меняет все. И вот во второй главе есть такой призыв в 10 стихе, и в 3 главе он продолжается в 1 стихе. «Тот, для которого все, и от которого все, да, тот, кто источник, и который цель, и ради чего все происходит, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения», да, вот такой первопроходца спасения. И в 3 главе автор говорит: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте», то есть осознайте, наполнитесь этим знанием, лично проникнитесь этим знанием, «посланника и первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа». Потому что Иисус, Он не просто творец, пророк, царь, Он еще и священник. И Он превосходит всех слуг Божьих, которые когда-либо появлялись на страницах Священного Писания. Вот почему в этом списке есть Авраам, есть Моисей, да, есть Иоса, Иаков, Исаак. Такие вот все ключевые персонажи священной истории. И потом, как кульминация, появляется Иисус. Да, вот и в 8 главе, в 6 стихе автор говорит, но сейчас Христу поручено служение, которое намного превосходит служение земных священников, потому что он посредник лучшего завета Бога с человеками, основанный на лучших обетованиях. И автор, да, вот это лучшее, ключевое слово послания к евреям, лучший в качестве, в превосходной степени, так же, как, ну, там, я не знаю, Windows 95 и Windows 11, да, Windows 11 лучше Windows 95, потому что он в качестве и в своей работоспособности, и в своих возможностях намного превосходит то, что было раньше, насколько прекрасно это бы не было. И что самое важное в его священничестве, что чем занимался священник в Ветхом, первосвященник в Ветхом Завете? Он снимал все препятствия, которые стоят между человеком и Богом. И он давал возможность человеку снова выстроить свои отношения с Богом заново. И вот Бог, как первосвященник, он разрушил все силы, которые нас с вами разрушали. Грех, смерть, дьявол. Теперь Бог не считает грехи, потому что если он будет это делать, никто не устоит. Он не выискивает причины для наказания за какой грех, какую болезнь там, или еще что-то. Он делает все, что в его силах, чтобы мы могли жить для славы Бога. Чтобы сила будущего века, сила исцеления, она преображала нас и была с нами. И если вообще Бог был на кресте, то это означает, что больше нет такого места, где Христа нет. Что Христос может по-настоящему снять все ограничения. Вот, и как сегодня говорят, разрушающие или ограничивающие убеждения. Чтобы мы не жили в страхе наказания, а наоборот набирали силы жить любовью, которая крепче смерти. И вот автор с этого и начинает, что посмотрите, давайте вот посмотрим, будем неотрывно смотреть на Иисуса. И причем вот здесь формулировка очень важна, Иисуса как человека. То есть как человека, который принял в себя вот это божественное семя, прожил как человек и не пользовался своими сверхъестественными способностями божества, но использовал силу Духа Святого и возможность общаться со своим Отцом. То есть нас просят посмотреть на Христа именно как на человека, который со всеми человеческими ограничениями, кроме греха, да, вот проходил вот этот невероятный путь, потому что если так вот задуматься, да, вот путь до креста, особенно вот эти последние дни Голгофа, это когда весь мир зла, все, на что способно зло, все, на что способен сатана, обрушились на Спасителя. И он, будучи полностью человеком, он перенес. И это удивительное сражение. Вот я говорил в церкви, что мне нравится, как в Колоссянам апостол Павел пишет, он властно подверг их позору, восторжествовав над ними, собою истребив бывшее о нас рукописание, то есть список грехов. Это очень такой красивый образ, замечательные такие вот слова, что властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Это прям вот аж мурашки по коже идут, когда начинаешь думать об этом удивительном явлении. И вот автор говорит, будем неотрывно смотреть на Иисуса, потому что от начала до конца наша вера зависит от Него. Или начальник и совершитель нашей веры, как сказано в синодальном переводе. И это очень важный такой момент, что Иисус, Его подвиг, Его крестная смерть, Его вознесение, ниспослание Святого Духа, оно начало христианство. Да, как апостол Павел послании Коринфянам говорит в 15 главе, что если Христос не воскрес, то, в общем-то, мы и во грехах наших, и нам здесь делать-то нечего, в общем-то. И в этом смысле он начальник, он автор, он источник. Из него происходят вот эти новые личные отношения человека и Бога, которые мы называем христианством. И далее он говорит «совершитель», то есть, или поручитель, можно сказать, да, то есть тот, кто лично ответственен за то, чтобы наше спасение, оно осуществилось, чтобы мы стали людьми, достойными Бога, которые могут носить в себе жизнь Бога и продолжать куда-то дальше эту жизнь, во-первых. А во-вторых, он тот, который показал, насколько прекрасен и велик потенциал человека, потому что Христос показал, насколько человек, соединенный с Богом, может быть удивительно красив, человечен, милостив, правдив и силен, что даже бесы повиновались ему. Что, в общем-то, и ученики пережили в своем служении, как мы читаем в Евангелии. И в этом смысле Иисус становится для нас не только спасителем, не только милостивым первосвященником, но еще таким вот вдохновляющим примером того, насколько потрясающим может быть человек, который со всеми человеческими ограничениями подчинил себя жизни вечной. Тому, что Бог может сделать через человека, который доверил ему свою жизнь. И вот здесь три раза употребляется слово «терпение». Будем терпеливо преодолевать отмеренную на дистанцию. Иисус ради предстоящей радости претерпел, да, смерть на кресте. И потом подумайте о нем, испытавшем, то есть претерпевшем такую вражду со стороны грешников. Вот это слово, оно очень интересное. «Юпомоне» или «хипомены», там по-разному можно произносить, это значит стойкость, когда мы берем силы из своего корня и находимся под давлением, выдерживаем давление. Иллюстрацией к этому понятию служит травинка. Да, вот мы, наверное, все с вами видели, как травинка растет, и она пробивает асфальт. Как деревья вырастают где-нибудь там на зданиях, между камней. И вот это потрясающая иллюстрация терпения, что это такая вот созидательная сила, которая, с одной стороны, хрупкая и уязвимая, а с другой стороны, она пробивает все, что стоит у нее на пути. И вот здесь автор говорит, что наша сила, она в нашей способности смотреть, относиться, вдохновляться, соединяться с нашим великим первосвященником. Хочется здесь прочитать книгу Джона Ортберга, часть «Вечность уже настала». Я очень рекомендую почитать эту книгу, потому что там Ортберг пишет очень важные, глубокие вещи духовные именно о том, какова должна быть христианская жизнь, потому что, ну, по моему убеждению, для многих и многих христиан сегодня они живут в Ветхом Завете. То есть без живого какого-то вот союза со Христом. Об этом просто говорится, это подразумевается, как-то все это принимают, ну, за чистую монету. Но в практике жизни то, как люди живут, и то, как они черпают силу для своей жизни, ощущение такое, что они живут только своими усилиями, да, вот. Только тем, что человек может сделать или не может сделать. И вот что пишет Джон Ортберг, благослови его Господь. Это актуально и сегодня, потому что и сегодня многие христиане уверены, что крестившись и номинально став христианами, и иногда принимая участие в церковных обрядах, они исполняют все, что от них требуется. Более того, если они активны во внешней церковно-обрядовой жизни, то у них создается иллюзия некой полноты церковности. Хотя на самом деле могут проходить годы, а в их внутренней жизни, в их устремлении к Богу ничего не происходит. В конечном счете, как говорит Господь, все познается по плодам. В учении апостола Павла нет ни слова о том, как стать христианином. Зато он не единожды говорит о пребывании во Христе или обитающем в нас Иисусе Христе. Новый Завет содержит более 150 подобных фраз. Здесь, конечно, есть ограничения перевода. По-моему, вот в епископа Кассиана, в НРП появляются такие слова «в единении с ним», да, «в союзе с ним». Потому что в синодальном переводе просто написано «в нем», «с ним». Вот. И не всегда понятна глубина этих слов. Но вот здесь, да, он говорит о пребывании во Христе. Откуда вообще взялось это понятие «пребывать во Христе» и что оно означает? Ричард Хейс пишет, что основанием для учения Павла послужила не какая-то абстрактная теория, а вполне конкретное изложение евангельской истории об Иисусе. Адресаты посланий Павла становились сопричастны истории Иисуса Христа. Клайн Снодграсс объясняет это так. Понимание Павла, христианская идентичность обусловлена пребыванием во Христе или сопричастностью Христу. Сопричастность – важнейший фактор христианства. «Я лоза, а вы ветви. Прибудьте во мне». Говоря это, Иисус имеет в виду буквальное значение этих слов. Клайв Льюис как-то писал, «Когда христиане говорят, что они имеют в себе Христову жизнь, они не подразумевают чего-то умственного или морального. Когда они говорят о пребывании во Христе или о пребывании Христа в них, это не значит, что они просто думают о Христе или стараются ему подражать. Они имеют в виду, что Христос в самом деле действует через них, то все христиане вместе представляют из себя единый организм, через который действует Христос, что мы его пальцы, мускулы, клетки, его тело». Вот такие потрясающие слова, потому что сегодня, знаете, вот мы часто говорим больше о церковничестве, и вот у митрополита Сурожского есть такая книжка, даже конференция там как-то была, «Христианство и церковничество». И вот у нас подменяется, да, вот это вот христианство на церковничине. Тот факт, что я вовлечен в какую-то церковную деятельность, и вместо того, чтобы ходить там на соревнования по воскресеньям, хожу в церковь, не делает меня пребывающим во Христе, но создает богатую возможность для этого. Но как часто получается, что это все, что люди ставят себе в зачет. То есть, если я крестился, если я хожу там по большим праздникам в церковь, если я там матом не ругаюсь, Библию читаю, ну, как бы я христианин. Здесь нужно вспомнить, что в 6 главе послания к евреям автор послания дает признаки христианина, взрослого. В 6 главе, в 4 стихе он говорит, потому что тех, кто уже был один раз просвещен, да, то есть просвещен Духом Святым, то лично познал вкус святого дара, стал сопричастен Духу Святому, то лично познал вкус доброго Божьего Слова и действия силы будущего века. Вот они характеристики. То есть это просветлещение, когда человек получает опыт от Бога, Бог ему открывается, тьма человека рассеивается светом, в котором нет тьмы, да, это то, о чем говорит пролог Евангелия от Иоанна. Человек, который познал вкус небесного дара, да, вкусите и увидите, что благ Господь, и мы понимаем, что наша жизнь, она стала другой, с нами что-то произошло, мы остановились на своих путях и начинаем идти в другом направлении. После этого он говорит, сопричастен Святому Духу. Он несколько раз в послании к евреям об этом говорит, сопричастности Духу Святому. Помните, как Павел писал в Римлянах, что тот, кто Духа Святого не имеет, тот и не его. То есть автор потихонечку подбирается к тому, что тот же самый сверхъестественный ресурс, который был Спасителя, сегодня есть у нас. И смотрите, как интересно, кто также лично познал вкус доброго Слова Божьего. То есть здесь идет вообще о познании истины, о любви к истине, к правде, когда слово написанное становится словом живым, да, вот рема. То есть это когда то, что написано в Священном Писании, становится жизнедающим словом для меня. Ну, тут как протестанты мы можем вспомнить нашего Мартина Лютера замечательного, который настолько был потрясен, да, что праведный верою жив будет, одним стихом, который для него стал живым и стал основанием жизни, что он вышел и сказал, что на сём стою и не могу иначе. Если кто-то, используя Писание, докажет мне обратное, я смогу изменить свою точку зрения. Но пока этого не будет сделано, я ее менять не буду. И вот познал вкус доброго, живого Слова Божьего. Автор послания к евреям в 4 главе об этом пишет. И дальше, смотрите, действия, силы будущего века. Какие вот эти вот сильные слова. Так же, как вот про Иисуса сказано, что он стал священником по силе жизни не перестающей. Ведь жизнь вечная – это жизнь другого качества. Это жизнь, которая ничего во времени сломать не может. Это жизнь, которая обладает вот этими признаками потрясающими, которыми мы так восхищаемся в жизни духовных людей, ну и вот можем восхищаться, продолжать, перечитывая 11 главу послания к евреям. И вот здесь, да, вот этот вот очень важный такой вопрос, какими ресурсами я живу свою жизнь. И когда мы смотрим на Христа, мы не просто смотрим на крест и плачем, и говорим себе, о, как ты можешь, тряпка, там, соберись, Иисус Христос страдал, а ты тут лежебока. Возможно, на определенном этапе и какое-то время это и нам будет помогать. И не секрет, что в мировом искусстве и вот при помощи болящим людям, да, часто делали прям специально картины, их размещали, чтобы больные люди или искушаемые люди, или монахи там смотрели на события креста, рождения, какие-то евангельские события, да, это то, что мы видим в каждом храме, когда мы заходим, чтобы это как-то на нас глубоко наложило отпечаток. Но здесь автор послания к евреям говорит о более глубоких вещах, да, вот этот призыв, о котором говорит Иисус, что «прибудьте во мне». И вот если говорить, что он первосвященник, нам важно вспомнить его первосвященническую молитву, где Христос говорит в 15 стихе Евангелия от Иоанна 17 главы, что «я не молю тебя о том, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла или сохранил их от лукавого». И дальше в этой главе речь идет о том, что чтобы они познали, что та любовь, которой ты любишь меня, да, она к ним такая же, и что ты их сохранишь. То есть если можно так вот это характеризовать, чтобы они постоянно чувствовали себя в домике. И вот ну, для меня это очень такая близкая метафора, потому что... Ну и вот сейчас плохая погода до этого была, да, и мы вот радуемся тому, что мы живем в доме. И живя в доме, нам периодически нужно куда-то там на плохую погоду выходить. И чтобы выходить на плохую погоду, да, нам нужно к этому приготовиться. Но мы выходим из теплого дома, мы таким образом одеваемся, чтобы сохранить тепло своего дома. И у нас есть какие-то причины, чтобы выходить на холод. И в каком-то смысле автор послания к евреям, он и говорит, что вот очень важно, чтобы вы пребывали во Христе, чтобы, вот, да, вспомним Псалом 90, да, что «блажен живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и твердынь моя, Бог, на которого я уповаю». То есть вот эту нашу закрытость, защищенность, вот эту нашу, да, как баптистский гимн есть, «Все мои источники в тебе», да, вот о Христе они поют, замечательный гимн, помню, в молодости пел его, сейчас давно не пел. И вот эту защищенность, вот эту близость проживания со Христом мы должны сохранять, и когда мы на него смотрим, вспоминать. Понимаете, как вот это, если говорить словами Данте, что ли, вот то, что меня больше всего вдохновило в начале Божественной комедии, то что Данте понимает, да, что прожив свою земную жизнь до половины, он очутился в сумрачном лесу, и вдруг к нему выходит провожатый, и он понимает, что провожатый не просто так пришел. Провожатый был отправлен из-за того, что его Беатрича, которая пребывает на небесах, увидела его мытарство, и она попросила Богоматерь упросить Христа, и Христос подчинился их просьбе любви и послал ему помощь, которая вот потом пришла к Данте, и он смог пройти от чистилища, взобраться на небеса и сориентироваться. И вот это очень важно, чтобы у нас вот это вот чувство было, да, что мы не просто сироты брошенные, мы не просто люди, про которых никто не знает и ничего не понимает. У каждого из нас есть любящий и верный первосвященник, который прожил земную жизнь, как и мы, но даже еще в большем зазоре, потому что мы поддаемся греху, а он до крови с ним сражался до предела вообще человеческих и сверхъестественных возможностей. И вот это вот взирание на Христа – это не что иное, как снова и снова мы переживаем подлинную истину того вообще, что мы являемся возлюбленными детьми Божьими. Это то, что увидели на горе Преображения ученики, да, что «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте», или то, что увидели во время крещения, что «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И можно сказать об этом немного проще. Есть такая книга «Тело помнит все», какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть. Вандерколка, такая синенькая она. Очень интересная книга. Ну, наверное, что-то там будет понятно обычному человеку, что-то нет. Но вот что он пишет про детей. «У меня есть семейная фотография, на которой мне 5 лет. Где я сижу между своими старшими, очевидно, более мудрыми, и младшими, очевидно, более зависимыми братьями и сестрами. На фотографии я гордо поднимаю перед собой свой игрушечный деревянный корабль, улыбаясь до ушей. Смотрите, какой я замечательный ребенок и какой потрясающий у меня кораблик. Не хотели бы вы поиграть со мной?» Все из нас, в особенности дети, нуждаются в подобного рода уверенности, а уверенности в том, что другие признают нас и будут хорошо к нам относиться. Без этого мы не сможем выработать чувство принадлежности, которое позволяет нам заявить: «Вот во что я верю, вот за что я стою, вот чему я себя посвящу». Чувствуя, что нам есть место в сердцах и головах любящих нас людей, мы способны свернуть горы. Дети и взрослые сделают что угодно для людей, которым они доверяют и чье мнение они ценят. Если же человек чувствует себя брошенным, невидимым, то для него уже ничего не имеет значения. Вот такие интересные слова, которые написал Вандерколк, характеризуя поведение детей. И ведь знаете, то, получая постоянно травматический опыт там с детства, нас калечит не столько травматический опыт, сколько то, что мы в бессилии переживаем его один в одиночке. И нет никого, кто смог бы нам с этим опытом помочь или справиться, или как-то его объяснить, да, вот любящие взрослые. И вот автор послания к евреям, если так уж говорить, да, он говорит о том любящем первосвященнике, о том друге, о том пастыре, о том участливом человеке, который заинтересован в том, чтобы у меня все получилось, который меня настолько любит, что эта любовь пробуждает во мне самые прекрасные порывы и новые силы. И вот, по-моему, в прошлую пятницу как раз у меня были проблемы у папы, мне пришлось срочно ехать ему помогать. И, знаете, я слушал учебные лекции в машине, я даже не понял, как переключилась дорожка у меня на мобильном телефоне, потому что я с телефона слушал видео. Каким-то образом у меня машина переключилась на терапевтические сказки. И я думал, что терапевтическая сказка, ну, как-то часть моего обучения, потому что психология, вот эта помощь людям. И есть удивительная сказка. Ну, у нас был замечательный человек такой, мистер Балу Гнездилов, который работал с онкопациентами. У него там в Питере был свой замок, и он ставил такие терапевтические сказки и сложил целую теорию вот терапии такой вот удивительной, которая помогала людям преодолевать многие ограничения. И сегодня сохранились сказки вот эти терапевтические, которые написал Гнездилов. И вот у меня как раз включилась сказка. Суть этой сказки заключалась в том, что к царице, которая переживает трудное время, приходит шут, и он задает ей такой вопрос. Что сильнее смерти? Царица говорит: страх смерти. И тогда шут говорит: что сильнее страха смерти? Царица отвечает: любовь. И тогда шут спрашивает: а что сильнее любви? И тогда царица отвечает: ответная любовь. И тогда шут поклонился и ушел. И знаете, это меня настолько потрясло, а потом я понял, что это просто у меня слетела дорожка. И это какое-то важное послание для меня. Я начал думать, вот как раз готовился к тому, о чем я буду говорить из послания к евреям 12 главы. И, наверное, вот эта вот сказка как-то помогла мне сориентироваться. Ведь действительно нет в этом мире ничего сильнее любви. И из Писания мы знаем, что любовь, она сильнее смерти. Но дело даже не в том, что любовь сильнее смерти. Дело в том, что сильнее любви – это та ответная любовь, которая возникает в человеческом сердце. И вот об этом и просит автор послания к евреям, да, людей, которые ослабевают. Он говорит: научитесь смотреть на любящего вас Христа. Научитесь смотреть на то, что Он сделал ради того, чтобы у вас все получилось. Чтобы у вас была надежда, чтобы у вас был ресурс, чтобы у вас был другой способ проживать обстоятельства вашей жизни. Смотрите на него. И, кстати говоря, наш соотечественник Тургенев, он написал такие слова, что любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется вся жизнь. Ну и здесь, конечно, он повторил, наверное, слова Данте: любовь, что движет солнце и светило. Вот. И вот именно к этому ведет нас автор послания к евреям, чтобы мы осознали, что смотреть на Христа – это не просто как-то вот представлять себе эту реальность, как-то вот моделировать эту реальность, философствовать по поводу этой реальности. Но это реальное отображение того, кем Спаситель стал для каждого из нас. Наверное, каждый из нас это очень глубоко понимает, особенно учитывая тот факт, что у каждого из нас, наверное, есть какой-то вот друг, который помог нам так или иначе, или значимый взрослый, или родитель, или брат, или сестра, пройти трудное время. И насколько легче проходить какие-то трудные этапы, когда рядом с вами есть человек, которому не все равно. Когда рядом с вами есть кто-то, кто может, ну, подставить плечо, кто может выслушать, кто может вдохновенное слово сказать, в присутствии кого можно поплакать, или в присутствии кого можно просто вот расслабиться, или кто может дать, ну, простите меня за такой каламбур, волшебного пенделя какого-то. И вот автор послания к евреям, он говорит, что, друзья, мы живем в такой вот реальности, которая набрасывается на нас, и она ловит нас в свои сети. И об этом и предупреждал Спаситель, что чтобы Бог сохранил церковь, которая в этом мире не от мира, и чтобы зло не проникло внутрь человека. Потому что то, что с нами происходит в мире, это все-таки внешние какие-то вещи. Но сатана всегда использует их, чтобы залезть нам под кожу, чтобы проникнуть нам в душу. Вот об этом и говорит автор послания к евреям, что когда вы находитесь на холоде этого мира, так же, как зимой, мы одеваем куртки, да, мы одеваем обувь, мы как-то к этому готовимся, мы начинаем понимать вообще, зачем нам это все надо, зачем выходить на улицу, чтобы мы точно так же, вот укореняясь, проживая, чувствуя, там, заряжаясь, получая ресурс от того, от той удивительной реальности, что Христос сегодня пребывает в каждом из нас, что любовь всех людей, которые за нас молятся, наших друзей, тех людей, которые на нас надеются, да, вот она там со всех сторон нас укрепляет. Для чего? Чтобы вот лукавый не смог пробраться вовнутрь. Когда мы невнимательны, когда мы сразу позволяем событиям этого дня, например, или этого года, или каких-то таких сложных моментов, да, ослепить нас и взять нас в каком-то смысле в плен, то нам могут не помочь даже молитвы, потому что на самом деле мы молитвенно не укореняемся в той истине, что Бог совершил удивительные дела для нас, что Он любит нас, что Он призывает нас к жизни, что Он сопровождает нас. Да, вот как добрый пастырь, так благость и милость да сопровождают нас, мы прибудем в Доме Господнем многие дни. Мы пропускаем в себя вот эту ложь, и она нас изнутри убивает. И в этом удивительный такой вот призыв автора, чтобы мы в каком-то смысле закрывали глаза на то, что мы видим, наши человеческие глаза, наши плотские глаза, и открывали наши духовные глаза. Помните, как вот в таком личном в своем послании, в котором апостол Павел во втором послании к Коринфянам много говорит о тех тяготах служения апостольского, которое у него было. Он говорит, что мы ходим верой, а не видением, что какие-то вещи мы видим в другой мерности, если так можно сказать. Мы понимаем причину, по которой мы все это делаем и выдерживаем все неудобства, все страдания, но мы дальше будем об этом говорить, потому что еще одна, наверное, значимая такая вещь про крест и страдания Иисуса Христа — это то, что Он понимал, зачем все это надо. Ведь, понимаете, нас в жизни убивает не столько то, что происходит, сколько бессмысленность того, что происходит, бесплодность, бесцельность, что от этого ничего не остается, все разваливается. И вот автор послания к евреям, он приглашает нас встать на свой путь вместе с Богом. Он использует спортивную метафору. И как мы понимаем все, что в спорте больших достижений нет случайных людей. Это люди, которые однажды поняли, что это их путь, который нужно пройти. Это то дело, которому они посвящают себя. Вот почему я очень часто говорю про то, чтобы мы как-то заняли свое место, поняли свое дело, нашли вот то, через что мы будем показывать миру того Бога, который живет и который актуален в наших сердцах, потому что когда мы понимаем, что вот мы не просто живем, да, мы не просто свалились в этот мир, а мы посланы сюда любовью, что вот однажды, если так можно сказать, Бог сидел, и Он совершенно, Он не создает бесполезных людей, Он придумал меня. И Он снабдил меня какими-то вот такими особенными качествами, особенными способностями. И думая о тех временах, в которые я буду жить, Он отправил меня в этот мир. И моя задача, вот смотря на Него, опираясь на Его любовь, проникаясь Его любовью, верю Его замыслам, распаковать этот потенциал, раскрыться и стать вот проводником того, для чего Бог послал меня в этот мир, как Бог сказал Иеремии, молодому человеку, который стал пророком. Он говорит, что еще от утробы матери я видел тебя, я понимал твой путь. И вот понимая, что тебя ждет впереди, я тебя создал определенным образом. И вот почему для нас важно как-то вот смотреть Божьими глазами на себя, на наше призвание, на наш путь, выяснять и молитвенно узнавать, на какие обетования, на какие качества Божьего характера мы можем полагаться, чтобы вот, раскрываться навстречу этой вечной любви, этой вечной победе, этой вечной красоте, которая в каждого из нас вложена, и как-то переносить ее, особенно в непростых ситуациях, в тот мир, в котором мы сегодня находимся. И вот спасибо вам, дорогие друзья, и благослови вас Господь, и до встречи на следующей неделе.